Огромное спасибо отцу Дмитрию, что он сегодня с нами. Многие, кто был у нас уже на встречах, и кто не был, как бы говорим вам о том, что отец Дмитрий уже не первый раз у нас.
А какой, кстати, третий раз.
Вот, ну и первый раз в этом прекрасном помещении. Мы рады, что сегодня мы здесь, да, батюшка? Как раз через дорогу от отца Дмитрия. Так получилось, что часто приходится как раз заниматься вопросами, в том числе семьи, вопросами детей. Ну, в силу просто из своего там определенного статуса, там многие знают, а так кто не знает, там я как бы многодетный отец. 9 детей у меня, и часто вот мы обращаемся и к отцу Дмитрию, в том числе за советом. Отец Дмитрий всегда, спаси Господи, как бы дает отеческий совет, ответ на вопросы, которые мы ему задаем. И я думаю, что мы уже, наверное, сейчас начнем потихоньку. Ну ничего, ребята подтянутся, и думаю, многого не пропустят, потому что единственное, что жаль, тот вопрос, который я сейчас хочу задать отцу Дмитрию, он как бы очень такой важный. Но я думаю, если они опоздают, они посмотрят потом на записи, что упустили. Батюшка, да. Благословите начать.
Ну, ты хозяин тут.
Хорошо.
Не командую.
Вот. Такое мероприятие вчера было, проходило в ТАССе, пресс-конференция, которая была посвящена проблемам, связанным с многодетными семьями. Кто знает, кто не знает, сейчас готовится закон о статусе многодетной семьи и вообще о ее как бы положении. Он должен, конечно, пройти сначала через Государственную Думу, но так получилось, что его почему-то сначала готовит Совет Федерации. Ну, так вот они решили, законодатели. И вчера, отвечая на многие вопросы, вот такие вопросы, которые связаны с семьей, с детьми, приходило понимание того, что многие люди как бы понимают проблемы семьи, но не понимают, откуда эти проблемы берутся. То есть мы всегда работаем по следствиям, но никогда не хотим разбираться с причиной. Ну, кто-то, конечно, хочет, но многие не хотят разбираться с причинами. Я в связи с этим хочу задать отцу Дмитрию вопрос. Я вчера это озвучивал на пресс-конференции, но я думаю, что людям будет это тоже интересно знать. Батюшка, я хотел спросить вот о чем. Мы на этой неделе праздновали 25-летие нашей Конституции, которая была принята в 1993 году. Мы помним все эти события, которые были связаны с принятием этой Конституции и кто ее принимал. И эта Конституция, по сути, как раз вот те чаяния людей, которые являются патриотами, которые хотят, чтобы в стране создавались крепкие многодетные семьи, она очень сильно как бы вот эти их желания девальвирует, потому что благодаря этой Конституции вышли силы и защищают эта Конституция, защищает те силы, которые всячески сопротивляются появлению вот этих духовных ценностей, возрождению в нашей стране. И наоборот, защищают разврат, защищают всевозможные как раз те ценности, под которые эта Конституция и писалась. Вот не пришло ли время, мой вопрос, все-таки пересмотреть эту, как казалось бы, для кого-то священную корову и, наконец, сделать нашу Конституцию консервативной, которая на первое место будет ставить семью, а не будет ставить права индивидуума и защищать все его грехи и так далее и тому подобное.
Ну да, общество наше сильно изменилось с тех пор. И ту первую нашу Конституцию писала группа людей, вот, а некоторые даже являлись гражданами Соединенных Штатов. Вот, Шахрай участвовал, ну, так как чуть не единственный, который умел писать по-русски. И, конечно, 25 лет для Конституции – это слишком большой срок. Я тут одно исследование по радио слышал, в среднем в Конституцию вносятся изменения в среднем раз в 11 лет. А уж через 20 лет серьезные изменения. Потому что, ну, сейчас время скачет вперед, и, конечно, было бы неплохо. Но дело в том, что у нас в стране на Конституцию народ никогда не обращал внимания. Хотя вот в школах и высших учебных заведениях, и даже в духовной семинарии был такой предмет — Конституция. Я помню. Правда, я был освобожден, потому что вуз уже перед этим кончил, и мне зачли то, что в институте мне какие оценки поставили. Так даже в духовной семинарии. Но все это благополучно забывалось, потому что ментальность русского человека, она такова, что просто, ну, то, что непривычно, малоинтересно, то это как-то рассматривается как что-то очень от нас далекое, от нашей жизни. Вот. Но если делать Конституцию, конечно, надо. Я бы тоже, если бы мне поручили, очень много туда бы внес. И там уже, ну, посмотрели бы. Сначала нужно работу большую провести, чтобы люди действительно ознакомились, обсудили, поняли, что там за этим стоит, и уже потом принимать ее, изменять. Вот. В целом, там очень много хорошего. Там не все совершенно надо менять. И так, ну, особенно после предыдущей Конституции, брежневской, там большие изменения. Ну, теперь уже настало время действительно изменить в ней что-то. Я не знаток совсем Конституции, даже целиком ее не читал. Потому что, ну, я же понимаю, что в нашей стране ничего нельзя вообще что-то изменить. И вообще от такой вещи, как закон, пусть его даже именуют основным, принципиально трудно что-то ожидать. У нас больше всего зависит от личности. Кто у власти? Вот от этого человека или людей, если их группа, действительно что-то реально зависит. А не как... У нас нет привычки жить по закону. Вот, поэтому, конечно, это такой вопрос. Конституции он актуален. Я к Конституции, ну, когда обращаюсь, только, ну, по делу какая-то статья, когда нужно посмотреть, а что там говорится. А так вот целиком, от и до, я Конституцию не читал. Вот что могу по этому поводу сказать.
Батюшка, а можно тогда маленький уточняющий вопрос? Вот в Конституции у нас не отражена ни роль русского народа, не отражена ни роль православной церкви. 13-я статья лишает нас вообще какой-либо идеологии и даже запрещает там эту идеологию иметь. Соответственно, если мы не имеем никакой идеологии, у нас идеология вседозволенности и вседозволенности греха. Вот,
совершенно верно. Но наш народ, он, вот как я замечаю, я ведь тружусь в гуще народа, он давно уже не русский. Он русскоязычный. И то, какие люди делают ошибки в русском языке, это просто удивление, даже дикторы телевидения, то есть многие даже не знают там, ну как в Ярославле, куда ударение ставить. Ну, то есть, вот. Ну и потом вот плебисцит в Вятке показал, что людям хочется, чтобы она оставалась Кировом. Кирова давно убили. Никто вообще не представляет и реально его биографию. Ну, конечно, помнит, что его убили. Вот, собственно, и все. Вятка существовала 900 лет, и всем абсолютно не важно. Хотели изменить название метро Войковское, все голосуют против. Поэтому людям как бы ничего не надо. Ни роли русского народа. В церковь входит только 4%. Они боятся, как кое-кто ладана. Поэтому их убедить, чтобы людей, это серьезное такое должно пройти воспитание. Поэтому мы-то живем в своей среде, общаемся в основном с верующими. Вот сейчас спрошу. Скажите, пожалуйста, кто из вас верует в Пресвятую Троицу? Поднимите руки. Во, видал? А пойди в метро на площадь Революции и спроси. Ну вот, вы засмеялись. Я очень этому рад. Надо же тоже поднимать. А уж что происходит в церкви, как вообще устроено богослужение, ну, свечки ставить научились. Ну, свечки и кришнаиты ставят. А так учение Господа нашего Иисуса Христа, оно неведомо людям. Поэтому, ну, написать, да, ваши предки построили государство. Ну и что? Мы видим, что огромное количество людей добровольно вывозят средства из государства, оно не нищает. Никто фактически не заботится о народе как таковом, о его выживании, о его здоровье в нужном объеме и так далее. Очень много всяких тайных от народа таких законодательных инициатив бывает. Ну и многое другое. Вот, например, сейчас тоже закон будет очередной о суррогатном материнстве. Вот, а в Германии за суррогатное материнство людей в тюрьму сажают. А в России, пожалуйста. Это о чем говорит? Что те люди, которые добиваются этого продвижения, это они хотят из наших молодых женщин на них делать бизнес, превращать их в инкубатор для богатых. Так что мы же живем в этом. Поэтому какая тут конституция может что-то помочь? Или, допустим, написать какую-то идеальную конституцию. Ну, вот был бы жив Сергей Сергеевич Аверинцев, профессор, академик, один, ну, не один, самый умный был человек в России, номер один. Его попроси, Сергей Сергеевич, напиши конституцию. Вот тебе месяц. Он бы написал, умнейший человек. И что, эту конституцию что, приняли, что ли? Да никогда в жизни. Поэтому нужно просвещение. А сколько препятствий встречает преподавание детям основ православной культуры? Культурологический предмет встречает препятствия. Причем пока добились только один год 4 класс. Но это же смешно. А что, а народ? А народу все равно. Самому этому, моему народу, твоему. Все остальное это в пользу бедных просто. Ну, собрались единомышленники. Сейчас я вам буду за Иисуса Христа рассказывать. Ну, и я у себя на приходе то же самое. Все слушают, кивать, все довольны. А так, аборты же это делают великий русский народ миллионами в год. И что им, попробуй что-нибудь объясни. Ничего не получается. Ни врачам, ни чиновникам Министерства здравоохранения. Такая простая вещь. Убивать людей нельзя. Вы за права человека. Вот Алексеева померла. Упокой, Господи, ее метущуюся душу. И что? Права человека есть? Есть. Но почему у ребенка нет права на жизнь? Его зачали, у него не спрашивали. Он хочет пожить, его убивают. И кто убивает? Родная маманя с благословения папани. Но это только вдуматься в этом, сидеть начинаешь. Поэтому это все, дорогой Андрюша, утопия. Утопия.
Батюшка, тогда у меня маленькая ремарка и может, вопрос. Нет, ремарка? Нет, маленькая.
Маленькая.
Нет, маленькая, потому что больше не буду. Первая ремарка – это как раз по поводу Конституции и абортов. Все-таки пришло время, наверное, если мы знаем, что мы вымираем, что в Конституции жизнь человеческая определялась не с момента рождения, а с момента зачатия. Просто я про эту важную как раз вещь забыл сказать. Во-вторых, вы правильно сказали про русский язык и про поколение, которое выросло. Вот как раз это поколение 25 лет того самого, той самой Конституции, которая была 25 лет назад принята. И вот в связи с этим второй вопрос, батюшка, это он очень волнует и наших соратников в движении. Часто споры у нас по этому поводу идут. Должен ли православный христианин заниматься общественной активной деятельностью? Или он должен только заниматься индивидуальным спасением? То есть у нас нету принципиальных как бы разногласий в индивидуальном спасении. Есть разногласия в том, что кто-то говорит, что нужно только молиться и совершать добрые дела. Кто-то говорит, что нужно молиться, совершать добрые дела и занимать активную позицию в общественном пространстве. Вот что вы скажете по этому поводу?
Понимаете, народ можно рассматривать как тело. Это такой же спор, как между мизинцем на правой руке и мизинцем на левой ноге. Вот что важнее? Народ, ему нужны все. И добыча угля, и добыча нефти, и газа. Нужны пекари. Нужны те, кто выращивает хлеб. Все нужно. Поэтому нужны люди, которые имеют вкус к общественной деятельности. А нужны люди, которые только молятся о всех. Для этого у нас 700 монастырей в стране. Потому что каждый человек, он призывается Богом к какой-то своей деятельности. Один занимается скульптурой, создает величественные, красивые памятники. Другой занимается живописью. Третий – хоккеем. Народу же нравится хоккей смотреть, значит, нужны хоккеисты. Раз нужны хоккеисты, значит, кто-то должен без памяти любить хоккей. Это что тут? Поэтому каждый человек, как некая молекула, делает что-то свое, то, что он любит, к чему призван. Вот мне нравится быть священником, и я им стал. очень доволен, ни разу еще не пожалел. Так что это, ну не мог же все быть священниками.
Конечно.
И милиционерами не могут быть.
Но здесь возникает вот в чем вопрос. Часто те, кто выступают за молитвы и за добрые дела только, они ссылаются на то, что церковь вне политики, и что мы не должны, как бы, это политика — это грязь, и мы не должны туда, как бы, вообще ходить.
Ну хорошо. Вот сейчас у нас поливают наши дороги специальным химическим раствором. И этот раствор быстро превращается в грязь. Ну что, люди должны убирать это. Что в грязи плохо? Очень много людей, и даже приезжие, иностранцы, занимаются нашей московской грязью. А я тут был в Нижневартовске, там вообще ничем не поливают. Прям чистят, и все дороги такие беленькие и покрыты тончайшим слоем утрамбованного снега. Так приятно ездить по нему, просто удивительно. И у всех пальто чистые. Так что везде по-разному подходят. Поэтому тут, мне кажется, это вопрос такой искусственный. Сам народ, он решает все задачи спокойно сам. Любая работа, если ее полюбить и заниматься, стать профессионалом, она начинает приносить человеку удовлетворение, когда он становится, ну, асом в своем деле. Пекарь он, пожарный, учитель. Всякие конкурсы проводят. Лучший учитель. Ну, это же здорово. А лучший токарь. Разве плохо? А лучший летчик. Так хорошо бомбит, что просто загляденье. Пролетел, сбросил груз. И там уже тишина, покой. Так сказать, тоже. Ну, не могут все заниматься всем. Вот, и те люди, которые имеют вкус к общественной жизни, к политической, они тоже могут заниматься либо в рамках уже существующего, либо потратить энергию, создать еще какую-то партию и ее попытаться, если получится, вывести, ну, на большую арену.
Бочка. Все понятно. Я тогда последний вопрос задам, потом будут вопросы из зала. А я просто удовлетворю свое любопытство. Вчера я уже говорил по поводу пресс-конференции, но в силу, вы должны были принимать участие в ней, но в силу разных обстоятельств не удалось нас там вас послушать. Поэтому вопрос о многодетной семье. Статус многодетной семьи, закон, который сейчас собираются, вернее, сначала разрабатывают, потом собираются принять. Как вы видите, вот что мы должны сделать, чтобы многодетная семья стала нормой, а не наоборот рассматривалась государством как такой нарост, который много проблем создает, и вообще это какая-то маргинальная среда, и вот...
Нет, ну, конечно, маргинальная, потому что у нас многодетных 3,5% из всего населения. На таком 100... ну, меньше 150 миллионов и 3,5% – это, конечно, маргиналы. Но если государство не хочет исчезать из истории, то надо это из маргинального количества превратить в нечто другое. Если бы я был премьер-министром, я бы сделал так, что я бы каждой многодетной матери, начиная с 5-го ребенка, платил бы зарплату. Почему? Потому что у нас, говорит, вот она сидит дома. Я очень много знаю многодетных семей, ни одна не сидит. Они все носятся, как угорелые. Им очень тяжело жить. Я бы создал квартирный фонд, что каждая семья многодетная сразу получали квартиру. Как квартиру получили, уже сразу очередь менять. Сразу, чтобы каждые 3 года менять на большую. И чтобы получал такую зарплату, чтобы и муж, и жена могли купить сразу автомобиль большой. Какой-нибудь Ваген обязательно. Вот. И это показывать, убеждать. А чтобы как многодетных семей увеличить, это не только материальными такими льготами, хотя они, конечно, нужны. А надо создать такие технологии, в результате которых женщина начинает рассуждать так. Вот одна из мне хорошо известных многодетных мам, у нее 6 детей. От нее ушел муж, потому что он устал. Маменькин такой сынок, тяжело, дети там всем шумят и так далее. Надорвался, бросила. Она целый год прям плакала. Вот, я старался как мог ее утешить. Через год детки сказали: мам, а нам без папы-то лучше. Потому что он все время что-то брюзжал, был недоволен, кричал. А сейчас все хорошо, детки все взяли в свои руки и хорошо вели дом. И он гораздо стал выглядеть лучше, чем при папе. Это первое. А мама мне сказала: я только об одном жалею, что я не могу быть больше беременной. То, что каждый новый ребеночек – это еще счастье. Сегодня мне звонит директор моего одного детского дома и говорит: батюшка, у нас появилось 2 маленьких мальчика. Вот счастье-то. То есть она воспринимает каждого ребенка не тот, который будет нас объедать, потому что нам государство, на наш детский дом, единственное в Москве, дает 0 рублей и 0 копеек. А так только претензии предъявляют. То прокуратура, то опека и так далее. Все им опекают. Но таким образом, чтобы, ну, как бы испортить настроение. Мы с них ничего не берем. Мы на церковные деньги, на добровольные пожертвования деток воспитываем, которые принадлежат государству. Это государственные дети. Но нам ничего не надо. Только оставьте в покое. И так они и говорят, что ваш детский дом самый лучший. Ну, конечно, самый лучший. Никто, сколько мы, больше 100 детей воспитали. Ни один не в тюрьме. Государство может достичь такого эффекта? Нет. А почему? А потому что радуются каждому мальчонке, который поступил из своей жуткой адской жизни совершенно в другую атмосферу, где никто их не бьет, не разрешает старшим обижать младших, где никто не ругается матом, и все совершенно по-другому. Это совсем не трудно, что детей надо любить. Поэтому что нужно? Это государственный проект. Главный предмет в семье, то есть в школе, должен быть семья. Мальчиков учим отдельно от девочек. Девочек готовим стать мамой, потому что это главное. Потому что все люди нормальные, если не психи. Они хотят быть счастливыми. Человек может быть счастливым только при одном условии. Если он живет в счастливой семье. И надо научить наших детей быть счастливыми. А для этого требуется семья. Семья – это лучшее место на земле для ребенка. И вот это отец должен устроить с помощью матери и с помощью подрастающих детей. И вот это главная задача. Тогда все будут счастливы. И никто еще из многодетных не сказал: ой, много, все, хватит. Только такие вот ущербные папы, которые воспитала одна мама, он единственный ребеночек в семье, только ротик открыл, кушай кашку. Вот все, кушай, все с ложечки. А детки, которые в многодетной семье родились, то они и конкурентоспособные, и развиваются хорошо, и умнее гораздо, их жизнь приспособлена. Вот. Ну и потом им совершенно не нужен детский коллектив. Они сами живут в таком, ну как в раю. Потому что кругом родные люди, старшие не обижают младших. Это все, этому всему папа с мамой должны научить. Тогда увидят люди, вот как увидели во времена деяний святых апостолов, окружающий народ христиан, говорит: посмотрите, как они любят друг друга. А в каждой многодетной семье этой любви кратно, многократно больше. А все нуждаются в любви. Все хотят любви. А сейчас проблема и замуж выйти, и жениться. Потому что люди всего этого боятся. Как нагрузки. Они не хотят. Они хотят от этого избавиться, хотят денег, непыльной работы и удовольствий. А жизнь на планете Земля – это подвиг. И вот надо переучить детей, чтобы они жаждали подвига. И лучший подвиг – это есть воспитать своих детей. Очень нужные. Поэтому вот если, Андрюш, вот такая ситуация будет, то и детки будут счастливы, и все остальные.
Спасибо огромное, батюшка.
Меня зовут Иван. Отец Дмитрий, вопрос очень практический и такой конкретный. Неоднократно слышал от вас такую мысль о том, что если хотите воспитать достойного ребенка сегодня, то его нужно максимально изолировать от общества. Но вот вопрос домашнего образования, если нет такой возможности, что вы конкретно можете посоветовать сейчас? Может быть, кадетские училища, кадетские корпуса, которые сейчас открываются и строятся, Суворовское то же самое училище и подобные заведения. Как вы к ним относитесь? К домашнему образованию, конечно, тоже. И вот такой проект, как русская классическая школа. Вы о нем что-нибудь слышали? Если слышали, то какое ваше мнение? Спасибо.
Я, конечно, о нем слышал, об этом проекте. Я сторонник того, что если детьми занимаются серьезно и ответственно, и хотят хорошего результата, то результат обязательно будет. Я просто учился же в нашей школе и кончал педагогический институт. Вот. Наша школа неблагополучна. Поэтому дети там, ну, как бы отбывают повинность, да. Потому что очень недружественная ситуация. Она выражается не только в том, что, ну, порой женщины, которые там работают, у них уже нервы сточились совсем, вот, и они всякие проступки антипедагогические совершают. Ну, и сама атмосфера в школе. Я даже помню, что вот, почему я вдруг стал боксом заниматься. Ну, чтобы выжить. Потому что если не умеешь давать сдачи, то тебя, как в тюрьме, будут постоянно гнуть к плинтусу. Вот и поэтому пошел, подготовили меня. И все, я уже и не боялся ни школу, ни этих ребят приблотненных, потому что приходилось просто бороться за существование. Я это все хорошо помню. И сейчас мало что изменилось принципиально. Потому что более такого тяжелого монстра, чем детский коллектив, это еще Солженицын писал в «Архипелаге ГУЛАГ». Самые зловредные – это малолетки. Потому что у них нет ни чувства благородства, ничего. Они обученные вот этими мультфильмами. А в мультфильме что есть? Какой-то персонаж падает. Все остальные персонажи смеются. И так далее. Поэтому изолировать от общества – это не я придумал. Это мне сказал отец Иоанн Крестьянкин. Когда у нас родилась дочка, мы с женой поехали к нему. И вот она спрашивала, а я молчал и впитывал, что делать. Вот. И получили, говорит, как бы подальше. Лучше в семье. Но потом семья – это самое благополучное место на земле для детей. То, что вот семья. Посмотришь вокруг, а тебя все любят. Папа любит, мама любит, бабушка любит, другая бабушка тоже любит, и оба дедушки любят. И все, и подарки дарит, и щечку целует, и на ручках носит, и когда болеют, лечат. Ну, то есть вот такая среда, что ребеночек возрастает в любви. Но по мере роста уже там появляются и обязанности, тем более ребеночек сам всегда стремится подражать взрослым во всем. Вот. И если ему хорошие давать примеры, детки будут с охотой и стирать, и готовить, и мыть полы. И вот к этой многодетной, о которой я говорил, приехала однажды домой и просто поразился. Так квартира убрана. У меня так только на Пасху бывает. Я говорю, а когда ж ты успел-то? Говорит, так это не я, это моя старшая. Я говорю, Соня, сколько тебе лет? 12. 12-летняя девочка убрала полностью квартиру. Все умеет делать. Дети, для них это легко, если не каторга. Вот, даже с удовольствием. Мама похвалила. Очень талантливая девочка. И на фортепианах играет, и по-английски свободно говорит. И без всякого папы. Вот так случилось. Никто папу не выгонял, наоборот. Поэтому тут как? Советского человека приучили ничего не делать. И за это ничего получать, ну, какую-то маленькую зарплату. А нужно, чтобы мужчины взяли всю жизнь в свои руки. И сделали счастливыми своих жен и детей. Для этого нужно пахать. Поэтому, если мужчина ленивый трутень, то ничего не выйдет. Нужно к этому очень серьезно подходить. Менять нужно парадигму своего бытия. Вот, пожалуйста.
У нас следующий вопрос от зрителя.
Наталья, очень приятно. Очень рада. Хотела задать такой вопрос. Вот многие компании, отдельные люди помогают именно детским домам, а не домам престарелых. У детских домов по несколько спонсоров бывает, у дома престарелых ни одного. Вот какое ваше мнение? Насколько вот это справедливо? Это вот первый вопрос, если можно. И второй вопрос. Вот коллеги-мужчины недовольны, что понятие многодетности часто присуждается матерям. У них от нескольких жен бывает там по 2-3 ребенка, и они страдают, говорят, почему у них нет вот такого понятия многодетности именно у мужчин. Вот ваше отношение. Можно ли это понятие применять к мужчине? Спасибо большое.
Ну, почему можно? Но в каждом деле нужен подход не формальный, а творческий. И каждый может сказать, что там у него 8 детей, от скольких же он? И тогда все ясно. Но у нас и женщины тоже ведут себя странно. Все мы должны, верующие люди, научить их заповеди Божьей номер 7. Потому что это же еще до войны каждая женщина знала. А сейчас женщины отдаются кому попало по первому требованию. Если есть желание, все. А то, что существует семья, существует Божий запрет на прелюбодеяние. Представьте себе, если бы женщины вернулись к исполнению этой заповеди, каждой молодой даме выстроилась бы очередь. И она бы сама выбирала, кто из этих 20 молодых или не очень молодых людей ей подойдет. А так сейчас мужчина что, только свистнул, цветочек подарил, потом колечко, и все, ко всем услугам. И жениться, но я сейчас не могу, мне надо с женой развестись, ну и так далее. А если бы женщины все бы взялись, мужчине опять пришлось бы стать рыцарем. Он бы ее завоевывал. Он бы в честь нее, как в средние века, подвиги бы совершал. К ее ногам бросал бы серебро, меха, коней. Был бы рыцарь. А сейчас ничего, это все, пожалуйста, очень доступна стала женщина. Поэтому тут эта проблема очень сложная. Я даже думаю, что из этого выбраться невозможно, потому что уже такая психология возникла у народа. Вот надо наперегонки скорее, как бы своего не упустить. А что они упускают? Упускают, главное, семью. Что если женщина доступна, на нее так и смотрят, как на доступную.
Еще вопрос из зала.
Да, у нас вопрос из зала. Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Ну, в нашей стране, конечно, уже ювенальные технологии действуют очень сильно. И вот в среду в Комитете Госдумы по охране здоровья была создана рабочая группа по инициативе депутата «Единой России» о том, чтобы, ну, в общем, по вопросам идентификации детей и несовершеннолетних и новорожденных до совершеннолетия. То есть преподносят они это таким образом, что только у совершеннолетнего ребенка есть паспорт с фотографией, а детей новорожденных идентифицировать невозможно. И нужно подумать, как это сделать, ну, якобы для того, чтобы лучше искать пропавших детей и так далее. То есть мы все знаем о проекте «Детство 2030». И я так понимаю, что здесь уже речь идет о чипизации, потому что в школах у нас активно уже биометрия внедряется, начиная от регионов и заканчивая Москвой. Вот. Я хотела спросить, вот, ну, что можно в этом случае сделать? Ну, что вот я могу? Я могу написать, у меня есть подписной лист. Я разослала по знакомым, чтобы направили в Госдуму, президенту, депутатам. Но это ничтожно, я не знаю, мне кажется, этого ничтожно мало. То есть все идет к чипизации. Что делать?
Ну, самому народу на себя наплевать. Поэтому с ним и делают, что хотят. А если кто будет, ну вот как с прививками. Сегодня одна моя прихожанка сказала, что вот я пришла в больницу, ну, на работу. Она там работает. А ей сказали, срочно прививку делай. Все уже сделали. Она говорит, я только что переболела вот ротавирусной инфекцией. Болела 10 дней. Ничего, давай. Она пошла в поликлинику, которая при этой больнице, и врач ей отдал освобождение. То есть те люди, которые делают прививку, им все равно. Мы для них как коровы и верблюды. Им главное охват был. Потому что если чего-то не хватает, им будут ругать. У них все это связано с зарплатой и так далее. Поэтому тут как? Остается каждый за себя. А так, если подходить, так сказать, тупо. Потому что наш Минздрав не дает гарантии, что ребенок будет здоров. Да, а это мало, 1 на 100 тысяч, но он-то у меня единственный. И хоть кому-то там что-нибудь, какая-то компенсация была. Такое отношение у нас, людей друг к другу, как вот к шелудивым псам, к сожалению. В каких-то позициях более или менее сносно, а с другими нет. Поэтому очень все сложно. А все вот эти технологии, ну их можно условно назвать антихристовыми. А они же идут к нам с Запада любимого. Как это связано, мы не знаем. Поднимите руки, кто знает, что такое цифровая экономика? Вот, 2 человека. А это у нас уже вовсю начинает внедряться. А что это такое? А может быть, в результате этого все как мухи вымрем? Так что... Та эпоха, в котором нам с вами довелось жить, она очень сложная. И нащупать правильное решение – это очень трудно. Поэтому это должно нас как-то сплотить. И мы должны научиться вместе как-то отстаивать свое «хочу» или свое «не хочу». Только таким образом. Если мы будем действовать разрозненно, то все равно, хоть вот как против ННН люди выступали, ну и что? У всех сейчас есть ННН. Хоть ты выступаешь, хоть ты не выступаешь.
Батюшка, здесь я не соглашусь. У некоторых нет ННН.
У некоторых, конечно, обязательно.
Нет, им присвоили, но это не значит, что они согласились с этим.
У некоторых и даже и паспорта нет.
Ладно. Батюшка, ну вы на самом деле можете на нас рассчитывать. Мы знаем, какую активную деятельность в этом вопросе ведете. И в том числе и вот эта вот история из чипизации. Поэтому, если какие-то инициативы будут, вы как бы говорите, мы тоже со своей стороны подумаем, чем помочь.
Нет, никакой работы не веду. Я просто наблюдаю, что происходит.
Ну, пусть вы занимаете хороший.
Ювенальной юстиции. Так сказать, как президент, ну, при мне, мы в одном находились в помещении, сказал, никакой ювенальной юстиции у нас не будет. Как-нибудь, когда она есть и действует, и детей отнимают. И...
Батюшка, здесь такой вопрос. Он не связан с ювенальной юстицией, но напрямую связан с детьми. И такой бытовой вопрос, я думаю, он волнует многих. Наказание, да? То есть как детей наказывать, из какого возраста? Вот, я так понимаю, сестра пишет, или, может быть, брат. Сыну 1.5 года, конечно, не слушается, но по внутреннему ощущению ставить в угол и шлепать рано. Главные тезисы воспитания – надо воспитывать, а как?
Ну, для начала надо ребенка отдать куда-нибудь. Раз ты не умеешь воспитывать ребенка, значит, как тебе можно его доверить? Надо признать свою никчемность, безграмотность и отдай кому-нибудь. Как большинство мам отдают, идут на работу, а занимается бабушка, которая говорит, тебя воспитала, его воспитаю, и всех нет никаких, так сказать, уже проблем. Я знаю одну женщину, которая родила ребеночка и наблюдала всю очень внимательно процедуру вынашивания, и когда она познакомилась с нашей системой родовспоможения, она увидела в ней огромные недостатки. И она решила создать библиотеку по акушерству и родовспоможению. И собрала такую библиотеку в течение года, лучшую в мире. После этого она взяла тому доктору, который ее вела, написала докторскую диссертацию. То есть, если человек хочет, он все может изучить. Но для этого надо книжки читать, и есть сайты. И о том, как воспитать ребенка. И вот сейчас у нее ребеночку уже больше полутора лет. Ее никто не бьет, и это они обо всем договариваются. Ребеночек очень толковый. Так что. А тут сразу, как наказывать? То есть женщина, она не хочет думать. Она не хочет читать, она не хочет ходить в многодетные семьи. А это нужно было делать еще до родов. Нужно, раз ты, а ведь по идее как Богом задумано, каждая девочка, она сначала играет в куклы, а потом уже помогает маме нянчить младших своих деточек. И они все уже умеют и памперсы менять, и укачивать, и кормить из бутылочки и так далее. Когда она вырастает, для нее нет никакого труда. А это не подход. С какой, значит, чистотой надо лупить? И за что? Сейчас дайте мне инструкцию. Нет. Вот твой ребенок. А над тобой Господь Бог. И вот смотри, этот вопрос родовспоможения, воспитания, он давно уже изучен. Существуют современные работы, очень много переводных работ с разных языков. Потому что люди, самое дорогое у них это дети на земле, и это все изучено. Дабы. Я Спока сам прочел.
Да,
очень. Нету. Основное направление это ваше личное будет. А прочесть, но. А прочесть нужно все. Все нужно прочесть. Ну, по крайней мере, в 9 месяцев, пока носим ребеночка, надо все прочесть. А уже попозже будем читать и Корчака, и Сухомлинского. Да, конечно. Мы не должны быть разоружены. Наоборот. Ты хочешь, да?
Давайте следующий вопрос.
Следующий вопрос у нас.
Здравствуйте, меня Екатерина зовут. Мой вопрос о ГМО. Какое у вас отношение, ну, как вы думаете, это можно есть или нельзя? Вот мы видим эти надписи везде в магазинах, не содержит ГМО. Но когда я попыталась изучить этот вопрос, почитала, что пишут в интернете, есть научные статьи, научные работы, и мнения разнятся. То есть кто-то считает, что это очень вредно, а кто-то считает, что там, это приводит к бесплодию и прочее, а кто-то говорит, что это современность, и просто люди боятся нового, поэтому не принимают эти продукты. И мне интересно ваше мнение по этому поводу.
Мне тоже генномодифицированные продукты питания не нравятся. Я отношусь к этому с большим подозрением.
Меня зовут Иван, я вот сам из семьи, где было 9 детей. Вот. У меня, кстати, вот насчет ваших слов по поводу любви. У меня вот в свое время отец очень интересно сформулировал мысль, что как же я могу, вот когда он его спрашивали о многодетстве, почему вы на это решились, он говорит, как же я могу не родить человека, ну, вот все, которого я смогу безусловно любить. Вот, то есть... Каждый ребенок – это, безусловно, любовь, которая и к тебе, и от тебя идет. А вопрос у меня два. Вот у меня один вопрос возник насчет рекламы многодетства. Вот вы говорили о вспомоществовании многодетным семьям. Ну вот у нас мы жили достаточно скромно. Все, слава богу, благодаря вот этой самостоятельности, которая развивается, смогли выйти. Но вот на что я обратил внимание, что у нас, я не говорю уже о государстве, это, к сожалению, если ты едешь, ну, по любому шоссе, идут баннеры в любой рекламе телевизионной, в интернете ты видишь максимум двух взрослых, ну, в самом лучшем случае, двоих детей вместе с ними на любой картинке. То есть это уже программирование. Но что для меня интересно, то, что даже в церковной рекламе, вот, например, когда у нас какие-нибудь рождественские, там, праздники рекламируют, еще что-то, та же самое явление. Делается ли вот в вашем случае какое-то работа по продвижению именно рекламному, то есть на уровне образов, на уровне подсознания, мысли о том, что двое взрослых, это должно быть, ну, как минимум 4-5 детей. И возможно ли это сделать на общецерковном уровне? Вот. Это первый.
Все возможно. Но, понимаете, я такой человек не теоретик, а практик.
Ну, вот именно в практике.
И то, что за рамкой моего прихода, меня интересует чисто теоретически. Угу. Ну, что, у нас... Рождаемость в приходе, как в Бангладеш. Что еще можно сделать? И мои священники, они... Один есть у нас бездетный, но зато у остальных бездетный, он вообще не женатый. Вот. А все остальные и продолжают рожать детей. И пример такой показывают, и все выживаем. И что я сделал такого практического? Касса, такая взаимопомощь у нас есть. Мы награждаем за каждого рожденного ребеночка и по мере возможности и с квартиры помогали раньше. Сейчас уже таких возможностей нет. Вот, а было время, многим квартиры дали. Вот, они потом объединились со своей площадью. И вот такого рода. То есть церковь много может. Но заниматься рекламой, конечно, это очень было бы нужное дело. Конечно. И, ну, как я рекламу использовал? Однажды я с группой товарищей заклеили все метро плакатами, что аборт – это убийство. И они вот вагоны метро ездили и всех людей на счет просвещали. Вот. Процедура оказалась дорогая, $300,000 она обошлась. Вот. Второй раз это повторить, уже таких средств нет. Тут нужно только, мне кажется, государственный подход. Вот без государства у нас вообще мало что делается. Ну, так люди привыкли. Если начальство скажет, это делать. И то не всегда. Потому что один президент, ну, не может заставить даже губернаторов не жульничать. Вот он сейчас многих поменял там. А та же и с рекламы. Никто это специально не программирует. Ну, так вот, если поставить государство задачу, что вот надо рекламировать как раз многодетность. На самом деле можно. Но вот как у нас по поводу Украины. Каждый день по телевизору 2-3 передачи ток-шоу. А вы представляете, если было о многодетности такой напор, но в течение года, другого, третьего, конечно, смогли бы убедить. Приходили люди, которые против этого, что лучше child free, а вот многодетность – это маргинальность. И приводили хорошо одетых деточек, мамочки, вот, и рассказывали, что вот это самое высшее. Я сам могу свидетельствовать, я не многодетный отец, но зато у меня сейчас 35 детей, я самый многодетный все равно в Москве. Вот, и я в своей жизни чем только не занимался. У меня много всяких специальностей, идей, и много всего построил, отреставрировал храмов, вот они все действуют, воспитал 30 священников, они все служат, все очень много. Но самое, то, что я сделал, я чувствую важным, и то, что мне дало счастье, это вот мои детки, сироты, у которых папа неизвестно где, а мамы уроды законченные. И вот, тем не менее, они поступают, даже некоторые в вузы, очень хорошие детки, и в хорошей гимназии учатся, в платной. Выращиваем их, стараемся то зло, которое они получили от взрослых, своих родителей, пересилить добром. И нет нужды их как-то лупить совершенно. И у нас в детском доме, если придешь, тишина, покой, как никто не орет, дети не бегают, как сумасшедшие, спокойно играют. Вот, обыкновенные, нормальные дети.
Бочка, можно в дополнение к этому вопросу на правах модератора задам один тоже важный вопрос с инсайдом. Я дня три назад разговаривал с чиновниками, с одними, и они мне рассказали историю, что сейчас чуть ли не все фокус там, группы, сессии губернаторов проходят с одной задачей. Один вопрос, который они должны решить, это демография. Какой-то когнитивный диссонанс возникает. То есть, с одной стороны, мы говорим, 300 тысяч потратили на... и уже нет больше денег. С другой стороны, государство... И, кстати, в майских указах Путин это написал первым пунктом повышение рождаемости. И вот они сейчас это все вопрос решают. Где рвется? Мы до них не доходим? Или они нас слушать не хотят? Но, с другой стороны, им же нужно эту проблему-то решить.
Ну, посмотрим, что они будут делать. У каждого человека есть своя зона ответственности. Человек открывает эту зону, когда делает женщине, которая ему понравилась, и он хочет с ней создать семью, вот его задача сделать ее счастливой. Родить и воспитать счастливых детей. И каждого из этих детей направить и так воспитать, подсмотрев, что у него лучше получается, к чему у него есть талант. И, а может быть, это вообще русский гений очередной, которому можно что угодно дать, и он это сделает блестяще. Вот заниматься этим. Вот это как раз каждая семья может сделать.
Тогда сейчас Я сейчас зачитаю вопрос, да, так, чтобы в очередности было. Батюшка, подскажите, как себя вести, точнее реагируйте на советы неправославных коллег, когда они спрашивают, зачем тебе поездки по святым местам, хождение на службу, чтение духовных книг, когда молодость проходит, бери от жизни все.
Так это и есть брать от жизни все. Я считаю, что человек, который хочет вырасти русским, он должен посетить, ну, хотя бы самые главные наши монастыри. Там Киево-Печерская лавра, откуда вышли вообще...
Не пускают,
нет, пускают, но женщин сейчас пускают. Ну, женщины поехали, вот, сняли там фильм или купили в лавре и привезли, показали своему мужу. Ну, это же не будет вечно. Это пройдет. Вот. Потом Соловки, Валаам, потом Уральские, да, вот для того, чтобы, ну, вот, увидеть эту мощь и нашу историю. Сейчас очень много всяких хороших экскурсий, даже по Москве. Это все нужно знать практически. И изучать это очень полезно для развития. Что от жизни все? Только напитки, что ли? Это имеется в виду.
Давайте.
Володь.
Да, у нас следующий вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Меня Тарас зовут, я с Украины, и вопрос будет по Украине. Вот все мы знаем, какие сейчас события происходят на Украине. Государство самым наглым образом вмешалось в дела церковные, нанесло удар по православию и, естественно, главный удар по Российской Федерации, как по государству в целом. Понятно, что наши верующие выйдут на защиту храмов, лавр и так далее. Все это будет и все это ждет нас, наверное, после завтрашнего собора. Вот. Вопрос в чем? На ваш взгляд, где та красная черта, или что должно произойти, чтобы все-таки государство Российской Федерации вмешалось и помогло своим братьям и сестрам на Украине, именно как государство?
А я не Спасибо. Знаю. Это у нас есть начальник, который каким-то образом планирует. Нет, я бы предпочел, что это случиться не должно. Потому что, ну хватит, вот на Донбассе 10 тысяч убили молодых парней. Спрашивают, за что? Ну что, опять поднимать? Ну еще 20 тысяч убьет или 40. Ну, ничего там хорошего нет. Когда-то у меня был такой проект. 1 000 000 автомобилей из града Москвы возьмут лыжные палки и поедут в Ригу. И там наведут порядок. Эту армию ничем не остановить. Никакими танками, никакими ракетами. Но никто это не сделал. Понимаете? Это для вас и для меня. Церковь, ну, это все, что нам дает жизнь. Я никогда не был неверующим. И там, бабушка меня еще носила в храм причесть, когда я маленький был, на Сокол, который вот тут рядом, у нас храм Всехсвятский. Вот, и я даже не представляю, что испытывает человек неверующий. Я не понимаю, что у Патрошенко там в голове. Вот. Но я понял, он деньги любит. Иначе зачем ему быть миллиардером, когда народ, так сказать, страдает? Это, ну, как-то меня это удивляет. Ну, к чему это потом приведет, ну, не знаю. Что украинский народ, что русский, очень терпеливый. Сколько терпения.
Потому что мы один народ.
Ну да, конечно, а что? Я всегда у украинцев спрашиваю, которые настроены так, в кавычках, патриотично. Я говорю, Юрий Долгорукий, ты знаешь? Я говорю, чей он князь? Князь Киевский. Он Москву построил. Юрий, у нас памятник стоит Юрию Долгорукову. А митрополит Петр, который кафедру перенес из Владимира в Москву, он был кто? Он вообще был галичанин. И столицу он, это галичанин, перенес столицу. Какие мы разные, это все одно и то же. Ну вот, ну, их ребят там научили, какие-нибудь Грушевские, которые ни одной книжки никогда не читали, вот, и все-все выдумано, из пальца высосано, жили-жили. Вот, не то жили. У меня теща на Байковом кладбище похоронена. Раньше ездил, каждый год панихиду служил, а сейчас... Но меня все в лицо знают. Я не хочу, чтобы меня убил какой-нибудь чудак. Если в открытом бою, то еще можно. А так, ну, что это? Вон, Олеся, Бузину я знал хорошо. Мы с ним вместе на телевидении сколько раз бывали. Вот, и, ну, очень близкий человек. Мы с ним и после встречались, беседовали. И вдруг... Застрелили, Господи, что, война, что ли, он какой-то был гад, прекрасный человек, благородный, ну и так далее. Ну, так что, не знаю, знает только Бог, надо ему молиться.
Батюшка, а можно помечтать, вот если бы, вот как вы сказали, лыжные палки, а вот если бы крестный ход собрался на России, там миллион человек, и пошел бы в Киев, мать городов русских, вот что бы могло быть?
Ну, во-первых, без охраны полиции это невозможно. Потому что такие движения большие народу, они чреваты тем, что люди будут топтать друг друга. Достаточно одному споткнуться, сзади напирают, и будет как похороны Сталина. Поэтому это... Уже была демонстрация, был крестный ход, 250 тысяч в Киеве вышли, вот, прошли, по-моему, до горки, да. Вот, к Владимирской. Ну, все же видели, все по телевизору показывали, сколько народу. Но этим людям все равно.
Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос.
Батюшка, добрый вечер. Меня зовут Влада. У меня вопрос следующего характера. Я бы хотела спросить, как человеку в современном мире сохранить достойный баланс между светской и христианской жизнью, если учитывая то, что все мы знаем, что царский путь – это поиск золотой середины?
Понимаете, никакого баланса, как бы, искать не имеет смысла. У нас проблема в современном русском языке и в головах наших людей. Я тоже совершенно светский человек. Светский – это значит не монах. Я мирской, обыкновенный поп, белое духовенство. У меня есть жена, дети, внуки. А для них светский – это значит атеист. Поэтому, ну, если человек верующий, но он же не будет безобразничать, он не будет кривляться, он не, ему не будет нравиться там такая культура, которая, ну, искажает человеческое достоинство. Может быть, светской дамы, но летом не раздеваться – что просто неприлично смотреть, как будто женщина пониженной социальной ответственности. А это для этого он нам и да. Потому что самый любимый вопрос в любой аудитории – где грань? Грань аккурат проходит по твоей совести. Что твоя совесть ты если вместо одежды носишь раздежду, ты сама сдвигаешь эту грань. Если ты хранишь целомудрие, для этого же не надо обязательно в монахини идти. Надо просто ждать своего жениха, молиться Богу.
Батюшка, пришел вопрос еще, задам. Такой он сложный. С одной стороны. С другой стороны, наверное, для вас легкий. Если мой вид деятельности противоречит заповедям и Конституции, могу ли я обращаться к Господу, чтобы заработать больше денег, чтобы купить дом, чтобы успешно совершить сделку, которая заранее невыгодна и обманчива для другой стороны? Могу ли я обращаться к Господу со своими просьбами? Ну, жизненный вопрос.
Лучше с Фомкой вечерком выйти, когда приходит какой-нибудь автобус, вот, по крайней мере, честно.
Ну, я, наверное, перефразирую. У нас много людей, ну, большая часть в стране занимается, в общем-то, различными делами, которые так или иначе связаны с какими-то вещами, которые у нас, что говорит хочет, да, эти чиновники зачастую этим занимаются. Вот можно молиться там для семьи, потому что ты понимаешь, что я просто усложню вопрос.
Молиться можно, но нельзя совершать уголовное преступление. Это, извините меня, совершенно ни в какие ворота. Это Бог-то все видит. Если человек заранее знает, что это невыгодно вот тому человеку, ну ты просто жулик тогда. И как ты будешь молиться? Господи, вот я сейчас банк иду грабить, я вынужден там двух охранников положить, а ты, Господи, сделай так, чтобы охранная система, она не сработала. Ну и Господь говорит, ага, сейчас, да. Да, дорогой, у тебя благие цели, ты сейчас грабанешь, дом построишь, не забудь церковь построить, чтобы я тебе все прикрою, дыму напущу. Ну.
Понятно. Следующий вопрос.
Батюшка, меня зовут Михаил, у меня вопрос, так скажем, исторический.
Сейчас проверим, не надо мне оглавление давать.
Хорошо. Вопрос следующий. Смотря на историю нашего государства, поколение начала 20 века, когда большинство людей в стране считали себя православными, когда прирост демократии, казалось бы, все было хорошо, так вот это поколение допустило так или иначе развал страны, все мы знаем, к чему потом пришло гонение на православие. И наоборот, казалось бы, те люди, которые были рождены в 20-х годах 20-го столетия, они потом полностью смогли, не были безразличными. Они пожертвовали собой, выиграли Великую Отечественную войну. В связи с этим еще вопрос. Какое ваше мнение, современное поколение, на кого больше похоже? Кем мы кажемся и кем мы являемся на самом деле? Строим церкви, золотим купола, а что у нас в душе? Поскольку вот вы общаетесь с очень многими людьми и знаете, как говорится, нутро. Спасибо.
Понимаете, какое дело? Меня жизнь научила, когда я смотрю на людей, смотреть на то хорошее, что в них есть. И поэтому в этом смысле мне легко. Я стараюсь не осуждать человека, но вот опереться в его душе именно то, что в нем есть хорошего и привлекательного. И к этому хорошему, что а это есть в каждом человеке, и обращаться. И это приносит определенный успех, потому что я 10 лет и с уголовниками общался, я занимался тюрьмами, вот, и очень, ну, как бы полезно, потому что в каждом человеке есть нечто такое, что вот осталось от человека. И вот к этому надо и взывать. Просто все это очень непросто. Ну, как советский человек мог не допустить развал страны? Вы разве не знаете, что у нас мужчины трусы? И кто хоть бы из пистолетика вышел бы и в воздух бы выстрелил. И это на нашей Украине что, ну, все равно десятки миллионов уже людей. А там вот, ну, все, раздербанили свои заводы, свои шахты. Ну, сами себе все портят. С какой целью? Ну, можно было бы это постараться защитить. Никакой СБУ там не могло бы ничего сделать. Ну, просто люди еще со времен Николая Ивановича Ежова, они запуганы. И их так у вас воспитывали. Я помню, моя тетка покойная, когда что-нибудь вслух скажешь, сразу, тихо, ты что? То, что ее дедушку расстреляли, и она на всю жизнь стала испуганной. После чего народ, ну, всего Советского Союза пережил. И это чудо. Мы не можем никого осуждать. Наши народы, там, белорусы, украинцы, там, русские, там, якуты, они, ну, все же, это же страдальцы. Ну, вот представьте, идет война, первый год, 41-й. Ну, 2,5 миллиона наши военачальнички сдали в плен немцам. Ну, вы можете представить. Александр Васильевич Суворову сказали, вот 2,5 миллиона в плен сдалось. Цена победы, она ужасающая. И так весь 20 век. Немножко уже так при Брежневе. Немножко народ ожил. А так все. Волюнтаризм, некомпетентность, просто истязание и людей, и земли. И требовать от людей, чтобы они вот там что-то грудью встали, там куда-то. Не пришло еще то время. И то же самое, ну, вот, во Франции там немножко бузят. У нас пока это невозможно. Народ, ну, по своей психологии, он еще не готов к этому. А тот, кто поднимает на какой-то бой, тот просто провокатор, которым и нужно, чтобы произошла стычка, и чтобы побольше русских, украинцев, белорусов было бы убито. Потому что все равно наш народ умеет мобилизоваться. Все знают. Вот, все их попытки, проба на вшивость, он в Грузии, она ни к чему не привела. Вот, потому что народ мобилизуется. И хотя армия у нас маленькая, но тем не менее, вот, ну, сам исторический подход к своему служению, он приносит результат. Ну, а потом мы знаем, что такое американская армия. Они даже в волейбол играют в бронежилетах. Понимаете? Это что, такая страшная? Рэмбо, что ли? Да нет, пятки будут сверкать. Вот. Ну, просто еще одной войны мы можем и не выдержать. Просто и экономически. Ну и потом, у нас же страна-то малодетная. Это опять каждая мать лишится своего сына. Уж лучше поголодать, так сказать, затянуть пояс пошире. Зато сынок будет живой. Может быть, что-то и сделает потом такого полезного. Все это совсем непросто. Мы должны, верующие, жалеть свой народ. Опять же, имею в виду не только русских, а всех. И украинцев, и белорусов, и татар. Татары уже вообще ничем не отличаются от нас. Все у них такие же проблемы. И также они знают ислам, как наши русские крещенные православие. Не бум-бум. Ну вот, а если делать, то можно же вместо этих ток-шоу бесконечных, ругающих друг друга, взять и сделать школу православия. Всех научить христианской вере. Это же гораздо интереснее. Ну и так далее.
Батюшка, я зачитаю этот вопрос, еще один, но я его немножко перефразирую просто. Батюшка, добрый вечер, я православный, и у меня был интерес к другим культурам, занимающихся духовным ростом, в том числе йога, медитация. Там говорят о самопознании, о важности обращать внимание на свой внутренний мир. У оптинских старцев я также слышал о самоисследовании. А многие молодые люди считают себя просветленными, употребляют растения, ну, я так понимаю, имеется в виду, видимо, марихуана. И вопрос в связи с этим, что вы можете сказать о самоисследовании и как православная церковь относится вот к этим всяким психоактивным веществам?
Бизнес хороший, так сказать, если хочешь жить, нарушая закон, и сколотить капитал за счет убийства своих соотечественников, родственников, то, пожалуйста. А так это... Я могу обратиться к любым проповедникам вот этого просветления. Один вопрос. Покажите мне ваших святых. Потому что в каждом народе есть понятие о святости. И вот что с помощью вашей, ну так сказать, в кавычках, религии, кто-нибудь удалось что-то ему достичь. Вот и все. Поэтому не надо к вам путать оптинских старцев. Это совсем другая песня. Та, которую вы ничего не понимаете и не слышите. Так смешно. Индия, она находится на самом юге Азии. А тут холодная, ледяная русская держава, где православие 1000 лет. Это просто смешно. И вот человек начинает просветление искать в каких-то абсолютно примитивных технологиях. Обыдно. Вот как относится? Ну, почитайте, опять же, то, что еще в 90-х годах собор архиереев высказался и про Рерихов, и про йогу. Это сатанизм чистой воды. А свет, который достигает, это свет Люцифера.
Сазала.
Да.
Батюшка, здравствуйте. Меня зовут Максим. Очень рад присутствовать и видеть вас своими глазами. Да, вопрос... Я очень, правда. Я только видел
нормально
по телевизору. Вопрос вот в чем. Может быть, стоит с нынешним правительством там, или кто у нас на верхушке разговаривать более жестким словом, потому что просто поймите, дело в том, что все прекрасно все понимают, я включаю телевизор, например, вижу там, что было, происходило там на центральных улицах, когда молодежь идет, у них в глазах осатанелость. И когда я в своей жизни встречал многих старцев, которых, к сожалению, уже больше их нету, они отошли в мир иной, и они говорили, что, к сожалению, это время придет, и красный флаг вернется. И будет еще гораздо хлеще и будет хуже, чем было даже. Просто самое обидное, что там, я, вот, например, не могу достучаться до какого-то верха, до какой-то двери, дверь не могу открыть. У кого-то даже из духовенства это есть возможность.
Нет, если придет к начальству, ну, допустим, 5000 телеграмм. Обязательно заинтересует.
Грузии. По-моему, Илья II сказал, что я буду крестным отцом у всех детей, кто родится там, например, в течение 2 или 5 лет. И на самом деле это очень сильно повлияло.
А каким образом? У нас крещенных 100 миллионов человек. Это на кого-нибудь влияет? У меня есть любимый список крещенных людей. Рассказать? Гитлер, Наполеон, Дзержинский, Ежов. Продолжай. Все крещеные. А что толку-то? Ленин крещеный. Крупская. Так что, ну, крещеный. Дальше что? Ну, вот они покрестились. Молодцы. Только призыв патриарха, ну, хорошо, окунулись в воду. Пусть они мне расскажут. Я, например, сейчас уже крещу-то редко, но все, кто хотят, чтобы я их крестил, я задаю вопрос. Зачем? Если человек мне не скажет, зачем, я его не крещу. Потому что люди наши, они даже не знают, зачем креститься. Ну как же, вот у меня бабушка была крещеная. Это считается аргументом. Вот и все. Ну, чтобы взять, хоть почитать какую-нибудь брошюру для 5 класса о том, что такое крещение, что это с меня требует, а что прыщики у ребенка там прошли, а потому что бабка сказала, что грыжу заговаривать она не будет, потому что ребенок не крещенный. Ну, и какая-то хинея. Но узнать основы веры неинтересно. Это что толку? Ну вот они крещеные все. Матом ругается, водку пьет, а жену бросил, алиментов не платит, ну крещеный. А вот в Сербии я был, там огромное количество молодых людей. Говорят, мы православцы. Но правда не крещеные. Они такие православные, но они даже в голову не приходят. Принять крещение, что-то узнать о своей вере, ну и так далее. Народ наш ленив и нелюбопытен. Хотя бы узнай, что Христос говорил, когда 2000 лет назад ходил по земле. Ну все переведено, даже на язык гагаузов. На нем говорит несколько сотен человек, сотен тысяч человек, и люди, вот прям вот так вот ученые принесли, пожалуйста, занимайся. В половине храмов воскресные школы, все сделано для этого. Сколько усилий потрачено, чтобы создать храмы. Нет, все. Только что-то глазеть какие-то, одна-то бабушка говорит, крест нельзя снимать, это же амулет. Вот оно православие.
Следующий вопрос, но я сейчас немножко прокомментирую. На самом деле, я так понимаю, вопрос был о патриархе Илии в Грузии, но у нас на уровне епархии такая практика тоже имеет место быть. Вот сам недавно слышал, владыка Георгий Нижегородский, он тоже крестит каждого третьего ребенка. Да, но просто уровень занятости нашего святейшего как бы понятен, но на местах, вы сами понимаете, как бы вот есть такие вещи, но это не помогает, к сожалению. Пока.
Помогает только любовь ко Христу. А любить можно только того, кого ты знаешь. Если не познал Христа, как ты его будешь любить? То это все тогда для Парижской выставки.
Вопрос.
Добрый вечер. Батюшка Андрей Дворников меня зовут. Вы знаете, вот про любопытство вы сказали. Я занимаюсь своим районом историей, и
Любопытство у меня такое возникло, почему истории 30-х, 40-х годов вычеркнута полностью. Это нагатина у меня. И где-то пару лет я занимался этим вопросом и выяснил, оказывается, у нас был там участок Дмитлага, канал строили. И есть и захоронения большие людей, в том числе вот там лагерь священников был предположительно. И где-то год мы добиваемся установки креста, чтобы поставить крест. Это именно, скажем так, памятник о наших людях, которые там погибли. Сейчас такое противление установки креста просто зашкаливающее, скажем, оно вот на уровне внутреннем, не властей боятся. Я прихожу к начальникам нашим, рассказываю, они вот плачут, у них видно, что слеза идет, и они отрицают. Мы этого делать не будем. Давайте монумент, давайте что-то то-то другое поставим. Крест ставить не будем. И огромное количество людей сейчас желают поставить этот крест. И чем больше это желание, тем больше противления, скажем, и этому. Оно на каком-то внутреннем уровне у них. Это
конечно, я не знаю, что... ну так вот...
Я как помню, все-таки действовать, извините, что перебиваю? Как,
да, нет, ничего, все в порядке.
Вот,
как я просто понимаю, как это, как происходит. Когда возникла идея восстановить храм Христа Спасителя, многие были против. И я, например, говорю, вообще-то в Москве нужно 10 храмов Христа Спасителя, чтобы в каждой префектуре такой был. Большой храм. Вот, а один храм не спасет. И группа людей ходили вокруг бассейна еженедельно с крестным ходом. Во главе был отец Георгий, мы с ним в одном классе в семинаре учились. Я думаю, вот какие все-таки они упорные. Ну, теперь храм стоит. Так же и здесь. Можно ведь, ну, от какого-то чиновника это зависит, подать на него в суд, привлечь прессу, заполнить социальные сети. У вас вон сколько. Можешь каждый день писать, что мы требуем.
Подключается народ, и в сетях тоже публикуется там.
Вот, вот. Ну, надо просто, чтобы они увидели, что за этим есть некоторая сила. И тогда все будет. И подключать. И этому самому генерал-губернатору Москвы, как он сейчас называется, мэр. Угу. Вот. Сергей Семенович. Ну, конечно, один в поле не воли, он какой-то чокнутый там, кресты ставит на кладбище, но это и есть кладбище. Я в курсе дела этого.
Да, там еще, как мне кажется, вот не совсем прям на них давлеет их должность, может быть, или ответственность, а здесь что-то вот внутреннее большее, вот как вот добро и зло.
Там,
вот.
Там все вместе. Все вместе. Это каждый чиновник. Он боится за свое место. А тут как? Если возникло что-то там внутри, какое-то несогласие, то ты чиновник, это твоя зона ответственности, ты не умеешь разговаривать с народом, ты объясни. Вот. Ну, вот и на Бутовском полигоне храм один построили, второй, панихиды служат. Все уже привыкли. Та же и здесь. Потому что вот настоятель, который был в моем храме до меня, он тоже канал строил. Но выжил. Поэтому его арестовали второй раз, уже расстреляли. Отца пятерых детей.
Канал какой, может, Москва-Волга?
Да. Так что и это место для меня тоже святое.
У вас появился пора хороший союзник.
Заканчивать.
Да, батюшка, давайте еще три. Можно?
Можно.
Три вопроса последних и заканчиваем. Два из зала и один вот здесь у меня на очереди стоит.
Батюшка, у нас была встреча с отцом Андреем Ткачевым, где батюшка в конце нашей встречи сказал о следующем, что если вы, православные, заходите в интернет, то проповедуйте. Не просто там ерундой не занимайтесь, вот я из ванны вышел, вот я здесь вот это вот, в инст кидаю, там каждое свое действие, а вот конкретно занимайтесь проповедью. Конечно, если вы наполнены, добавил батюшка. После него пришел отец Павел Островский, и на этот же вопрос о том, что стоит православным делать в сети, сказал, что я не согласен с отцом Андреем. Как бы не каждый может проповедовать, и православные ведут себя непонятно в сети, и так далее, и так далее. В общем-то, какое ваше мнение об этом вопросе? Что нужно делать православному в сети? И нужно ли что-то делать?
Ну, вот вы что, дети, что ли? У кого нужно утереть сопли? Давайте, подходите ко мне, я вам утру сопли. Ну, вы же взрослые люди, мужики. Ну, вопрос просто, ну, элементарный. Отец Андрей, он сам такой миссионер, проповедник, он хочет, чтобы таких было больше, ну и замечательно, и всегда была масса таких людей, которые вот сеяли Слово Божие. А можно просто, вот я помню, на приходе один из моих, где я служил, там вообще создали такую радиостанцию благовестия. Просто читали Евангелие, а потом из сербского святителя его поучения. Ну и все, кто-то слышал. Все можно делать. Также вот к этому вашему чиновнику. Ну, можно сделать там пикет там из 50 человек. Одни постояли, потом другие сделали. Ну, чтобы он увидел, узнал, что сказать, что мы никак не сдадимся. И сделать. Так же и здесь. Конечно, если ну, играть в эти штуки, все. Ну, действительно, там интернет это такая большая помойка. Вот. Ну, часто бывает на улице мусор. Ну, ходить-то надо. Поэтому ко всему, что нас окружает, мы должны прикладывать свою голову. А про женщин сказано, если что в церкви не поняла, приди спроси у мужа. И вместе на семейном совете решать. Вот и все.
Батюшка, вопрос. Болезненная тема. Болезненная тема. Много людей ушли из церкви из-за агрессивных людей, которые прекращали, ну, короче, о непоминающих идет речь. Лень соединилась с духовной всеядностью и выпали из единства православного. И как нам своих родных и друзей увещевать, которые непоминающие?
Если не знаешь, как увещевать, не увещевай. Если не знаешь, как лечить, нет диплома, не лечи. И если косноязычный, нечего проповедовать. Либо молись Богу, чтобы он как преподобному Сергию тебе открыл ум и слова. А так, это дело такое. Только имея способность. Вот, а там рассуждать, из-за чего кто ушел. Там, человек ушел из церкви. Некоторые говорят, вот я пришла в церковь, там меня облаяли, я больше не хожу. Я говорю, и правильно, нечего там делать. Я вот в булочной меня за кассой облаяли, я с тех пор хлеба не ем. Хи-хи-хи-хи. А что хи-хи? Если любовь ко Христу, она у меня зависит от того, что кто-то меня облаял, а как же, если гвозди будут в ноги забивать? Поэтому, что человек ищет в церкви? Если он ищет таблетку, чтобы ничего не болело, или он желает креститься и быть со Христом везде, и на Голгофе, и во время отдыха в санатории. Последний, да?
Да, последний вопрос из зала. Володь.
Семейный вопрос.
Все-таки, да, до второго вопроса до меня дошел. У меня вот вопрос тоже вот, задавали, по-моему, вы насчет воспитания. Я вот просто, опять же, хотел уточнить момент. А вы сказали, что разговорами с детьми, вот я могу на своем собственном примере, нас, я старший в семье, меня драли как сидру козу и драли за дело, то есть по справедливости всегда было. Следующих после меня уже не пришлось. А вы не считаете, что это может быть в каких-то случаях индивидуальным вопросом, вот просто на своем примере? То есть я полностью уверен, что если бы мне вполне очень православные верующие родители не всыпали периодически за мои, ну, вопиющие хулиганство, ну, мне объяснить было невозможно, вот, то я бы, наверное, сейчас был бы совершенно, здесь бы точно не сидел. Вот, может быть, это все-таки явление, которое индивидуально, и вот из этого же вопрос, как выбрать из того потока литературы, которая сейчас на тему воспитания и так далее, интернет-статей и так далее, те, которые нужны, и которые толковые, действительно.
Методом научного тыка. Надо всегда литературу выбирать такую, которая нам по зубам. Я уже давно, ну вот кроме Священного Писания, или вот у меня, я люблю очень книгу «Древний Патерик», уже ничего такого не читаю. Как бы незачем. Я за 50 лет, что в церковь вхожу, накопил всякого багажа. Вот, и, ну, конечно, я не считаю себя каким-то образованным человеком, есть гораздо больше, и я всегда к ним обращаюсь, к специалистам, и мне ссылочку дают, и я уже тогда нахожу, что мне надо. Вот, поэтому, да, конечно, некоторые без кнута, как без пряника, и я это понимаю. Вот. Но я говорю, что лучше? Просто выбрать это самое простое, радикальное. У нас в семье называлось это витамин R, от слова ремень. Вот. Но его не давали вкушать, а просто говорили, витамин R. А все уже знали. И тогда... Я вот из своей педагогической деятельности установил вот что, что колотить можно только мягким ремнем, желательно плетеным. Знаете, такие есть. Вот. Второе. Девочек ни в коем случае нельзя бить ремнем. Ни при каких условиях. Это всегда наносит им вред. Мальчиков можно в очень короткий период времени. С 9 до 13 лет максимум. Если до 9 он вырастет предателем и вырастет ябедой и вруном обязательно, он будет через эти технологии уходить от того, чтобы не выпороли. Вот. Потом бить надо не чтобы обязательно было сильно больно, но вот а сам этот факт. А потом после этого обязательно утешить, сказать, вот видишь, пришлось тебе такую меру применять, ты уж постарайся в другой раз, пожалеть его, прижать к сердцу, чтобы он понял, что любовь не разрушена. Вот. А в 13 лет тоже поздно. Уже человек взрослеет, он может затаить обиду, это разрушит все остальное воспитание. Вот в этот период, да, и, конечно, крайне желательно, если нападать, то только за какое-то, ну, страшное преступление. Ну, например, он что-то украл или бабушку послал матом. Вот, вот какие-то такие вещи, совершенно вопиющие. Вот, сказать, что что-то подобное придется тебе опять бить. Так что уж сам регулируй. И очень эффективно. Желательно не чаще, а раз в год. Потом ремень вешается на гвоздь, и достаточно пальцем показать, и он уже сообразится.
Бочка.
Ну, вот видите.
Да, тут... горят у кого-то, вижу.
Давай быстрее, дорогой.
Спасибо, батюшка, доброго вам здравия. Хотел задать короткий вопрос. А как 1 января 2019 года создать камертон в душе, чтобы было благостно на весь год? Спасибо.
Камертон в душе – это благодать Святаго Духа. Вот мы пели вначале: «Царь Небесный, приди и вселись в нас». Вот Святый Дух научит всему. И молитве, и рассудительности. Поэтому это и есть христианство, когда живем в Духе Святи. Вот надо к этому стремиться.
Ну, хорошо. Спасибо за ваше внимание. Спасибо.